Ольга Шохина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 9 августа, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В России через день ужесточаются наказания за нарушение правил дорожного движения. Изменит ли ситуацию на российских дорогах повышение штрафов? Россия и Белоруссия решили газовый спор. Как он изменил их взаимоотношения, энергоносители и судьба союзного договора? И московская тема – столица и автомобильные пробки. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня – все это в программе «Свобода в 9». Итак, через день, в субботу, 11 августа, в России вступают в силу изменения в административный кодекс. И касаются эти изменения в первую очередь автомобилистов. Увеличиваются штрафы за нарушения на дороге, карать будут жестче не только штрафы, но и арест – до 15 суток. В частности, если вы не пристегнули ремень безопасности, и сотрудник ГИБДД это заметил, штраф составит 500 рублей, повышение в 5 раз. Превышение скорости на 20 км в час теперь будет стоить 300 рублей, а более чем на 60 км в час 2-2,5 тысячи рублей, вплоть до отъема прав на полгода. Проезд на красный свет – это не только большой риск для жизни, но с 11 августа еще и риск быть оштрафованным на 700 рублей. Тут повышение в 7 раз. Вот об этих нововведениях, их эффективности и как узнать, за что теперь будут штрафовать и в каком размере, перед началом программы я побеседовал с Виктором Травиным, президентом коллегии правовой защиты автовладельцев.
К сожалению, у нас в подразделении ГИБДД нет консультационных отделов, которые любой страждущий мог бы прийти с улицы и спросить, какие у нас грядут изменения в ГОСТ и в правилах дорожного движения, в кодексе. Поэтому водителю приходится получать отрывочную информацию, не всегда достоверную. И, как правило, к сожалению, к величайшему сожалению, из уст сотрудников ГИБДД, которые, как выясняется, сами не все очень хорошо еще представляют. Естественно, гигантское количество злоупотреблений возникает уже именно сегодня на незнании новых норм и положений, на незнании срока вступления в законную силу начала исполнения этих санкций. И уже буквально в течение последнего месяца, а к 11 августа все больше и больше по нарастающей, возникают случаи, когда сотрудники ДПС начинают рассказывать о том, что ночью, с пятницы на субботу, в 4 часа 30 минут по московскому времени, для пущей убедительности, вступили в силу поправочки, и штрафовать уже можно с половины, с 5 утра, по новым ставкам, по новым тарифам. Конечно же, это неправда, но многие водители этого не знают, поэтому на дороге уже сегодня фигурируют суммы в 5-10 раз больше по сравнению с теми, которые на самом деле сегодня до 11 августа существуют.
Виктор Николаевич, а что частично вступает? Что отложили?
Ну, частично вступают такие трудоемкие процедуры, как освидетельствование водителя на состояние опьянения. Ведь теперь право освидетельствовать водителя будет дано и сотрудникам ДПС. Они тоже будут уполномочены на то должностными лицами. И вот эта норма вступает в силу с 1 июля будущего года. Но, слава богу, вот ближайшие нормы, которые начинают применяться у нас с 11 августа, это нормы, касающиеся в первую очередь, это порадует большинство водителей, наконец-таки проведенного раздела между выездом на полосу встречного движения и разворотом через две сплошные. И теперь у нас в кодексе прямо сказано, что выезд – это выезд, то есть движение прямолинейно в лоб всему потоку транспортных средств, за что, конечно же, нужно карать, и там увеличены сроки лишения, никаких штрафов. И, наконец-таки, нам теперь законодатель разъяснил, что является выездом, сопряженным с разворотом или поворотом налево. Теперь законодатель нам объяснил, что то, о чем, собственно, мы давно уже сами пытались рассказать нашим законодателям, что это не есть выезд на полосу встречного движения. Теперь за разворот через две сплошные или за объезд препятствия никакого лишения, только штраф. И, слава богу, наконец-таки решена важнейшая проблема, которая возникала в взаимоотношениях водителей и ГАИ, что есть выезд на полосу встречного движения. Поскольку терпеть дальше уже невозможно было вот это вот вольное трактование этой нормы, и, наконец-таки, депутаты разъяснили, что есть выезд, а что есть не выезд, то откладывать применение этих санкций до января или до июля будущего года не стали. Это санкции теперь будут применяться уже с 11 августа.
Эти изменения, которые вступают в силу в субботу 11 августа, да, в Министерстве внутренних дел называют совершенно новой системой отношений водителей и сотрудников ГИБДД. Вы согласитесь и, может быть, нам объясните, что имеют здесь в виду в Министерстве внутренних дел?
Это, наверное, упразднение презумпции невиновности. Теперь решили от этой нормы отказаться. Отказались от нее довольно дерзким образом. Теперь, если нарушение зафиксированное видеокамерой и невозможно установить водителя, совершившего это нарушение, ну, скажем, превышена максимально допустимая скорость, наказывать будут собственника. Видимо, вот это МВД имело в виду как новый виток в отношениях сотрудников ГИБДД с водителями. Теперь наказывать будут собственника, кстати. Это не новая форма взаимоотношений. Это новая форма издевательства над людьми.
А если говорить в целом об этих изменениях, насколько эффективно будет ужесточение наказаний за нарушения на дороге? Что можно сказать об этом?
Значит, абсолютно неэффективно, потому что если в Европе в целом, и в частности, насколько я знаю, в Бельгии, в Нидерландах, перед тем, как применять какие-либо новые санкции в отношении водителей, собираются специальные комиссии, рабочие группы социологов, психологов, финансистов, водителей и даже полицейских, которые довольно длительное время выясняют, какие же суммы штрафов на водителей могут подействовать для пресечения, предотвращения новых правонарушений. Ведется обыкновенный опрос. Вот вы за сколько долларов штрафа наконец-таки научились бы пристегиваться ремнем безопасности? Выводятся цифры, научно обоснованные, основанные на анализе ситуации. Поэтому, естественно, они работают, эти цифры. Это понятно, потому что они продиктованы временем, жизнью и глубокими социальными исследованиями, экономическими исследованиями. У нас же цифры в Думе новых штрафов брались исключительно с потолка. Потом самое страшное, ведь у нас в Москве еще могут оплатить штраф 2500 рублей или в 5000, это максимальный предел по новым изменениям. А может ли оплатить этот штраф житель Урюпинска? Да не может, конечно, он продаст машину, чтобы оплатить штраф. Нельзя ставки штрафов делать для всех регионов одинаковыми.
Да, вот из этого вытекает следующий вопрос. Вообще, когда в России речь заходит о повышении штрафов, начинают говорить о том, что просто-напросто вырастут взятки сотрудникам ГИБДД.
Ну, это настолько уже банальная тема. Надо говорить, видимо, о том, о чем еще никто не сказал. Сотрудников ГАИ нужно удержать на работе. Везде кругом висят объявления, приглашаем на работу молодых, здоровых, ослуживших в армии ребят на работу в ДПС. Не очень, видимо, идут, потому что не каждому понутру марать свои руки, свою репутацию, пятнать свою честь. Поэтому, видимо, большими суммами штрафов и привлекают таким образом сотрудников ДПС на работу, при том, что примерно 1 миллиард долларов в год оседает в их карманах в виде взяток. Это ведь не те деньги, которые мы просто отдали, а они просто в карман положили. Это те деньги, это те суммы, на которые ГАИ сегодня обворовывает государство. Эти деньги могли упасть в бюджет.
С 11 августа, если вы не пристегнули ремень, то штраф будет составлять 500 рублей. Раньше был 100. Будут ли обращать на это внимание?
А сотрудники ГАИ, имеете в виду, будут ли обращать на это внимание? Так они и сегодня обращают на это внимание. Любой повод остановить транспортное средство для проверки документов выражает, как правило, в том, что вы не пристегнуты ремнем в безопасности.
Ну, я просто уточню, вот за 500 рублей россияне, которые, я могу ошибаться, вы меня поправите, наверное, в массе своей не пристегивают ремень безопасности. Да, научатся конечно. Ли они за 500 рублей это делать?
Нет, ни за 500, ни за 1000, ни за 2500. Это общая культура или отсутствие таковой. К сожалению, у нас очень слабенько ведется пропагандистская работа на тему пользы от применения ремней безопасности. В Европе ролики пользы применения ремней безопасности крутятся, вертятся на каждом углу в любой удобной автомобильной программе. Я не видел нигде у нас на российском телевидении хоть мало мальски грамотной пропаганды применения ремней. Нас этому не научили. Вообще отсутствует общая культура пользования автомобилем. А уж пользование ремнем безопасности – это такая мелочь при отсутствии общей культуры, что даже говорить не стоит.
В эфире «Радио Свобода» был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы говорили об ужесточении наказаний за нарушения на дороге, насколько эффективны эти нововведения. Вы слушаете «Свободу» в 9, сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода» – новости.
В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. Сахалинская областная дума утвердила Александра Хорошавина в должности главы региона. В Кандапоге начинаются предварительные слушания по делу о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших в начале сентября прошлого года. Ирак призвал соседние страны помочь перекрыть поток экстремистов и оружия, направляющегося на его территорию. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А у нас сегодня в 2 часа дня в эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Франция. В центре интеллектуальных споров новая книга Андре Тагефа о политической терминологии. Запрещенный голландский фильм 68 года о квартале красных фонарей вышел на экраны в Нидерландах. Соренто и его живописатель Сильвестр Щедрин. Русский европеец Петр Чайковский. Конечно, европейский музыкальный календарь. В 2 часа дня сегодня программа «Поверх барьеров». А сейчас вы слушаете «Свободу в 9». И у нас время обзора прессы. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Одна из тем сегодняшнего обзора – это обыски в компаниях, которые торгуют мобильными телефонами. Валерия, что же искали, что пишут газеты?
Газеты пишут, во-первых, тут нету однозначного мнения о том, где производились обыски. Так вот, по данным ведомостей, это в офисах и на квартирах топ-менеджеров таких компаний, как Евросеть, Диксис, Беталинк и Цифроград. А вот Коммерсант, кроме Евросети, все остальные компании выводят за рамки. Во всяком случае, Коммерсанту в этих вот упомянутых мною компаниях сказали, что у них обыски не проводились. Ну так вот, официальный представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что обыски проводились по делу о контрабанде сотовых телефонов, которое было возбуждено в 2005 году. Тогда были задержаны около 200 тысяч контрабандных трубок в Шереметьево. Кому не предназначались, не выяснили сразу. Следствие шло не слишком активно. И в 2006 году его забрала Генпрокуратура. В прошлом году было предъявлено обвинение исполнительному директору ООО «Евросеть Опта» Алексею Широкову. Недавно, по словам собеседника ведомости, у следователя появилась информация о том, кому предназначались трубки. И вот результатом и стала данная серия обысков. Вчера же был в очередной раз допрошен Широков. В ближайшее время многие из тех, чьи дома были обысканы, могут стать подозреваемыми, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Участники рынка, пострадавшие в том числе, в неофициальных беседах недоумевают, почему прокуратура решила активизировать следствие по делу 2-летней давности. Какие могут быть следы спустя 2 года, особенно если имеется в виду квартира. Вчерашние обыски утвердил, между тем, лично зам генпрокурора, бывший однокурсник Владимира Путина Александр Бастрыкин, который с сентября возглавит образованный недавно Следственный комитет при прокуратуре. По его словам, в деле о контрабанде трубок, это по словам источника, Бастрыкин показал независимость, поскольку торговцы пытались использовать связи в высших эшелонах власти для оказания давления на следствие. Бастрыкин таким образом в начале карьеры пытается продемонстрировать свою эффективность. Это была точка зрения политолога Дмитрия Орлова. Между тем, Коммерсант дает несколько иную трактовку событий, но имею в виду как раз то, что обыски производились только в Евросети. И тут возникает фигура основного акционера компании Евгения Чичваркина, который находится на особом счету в правоохранительных структурах. Он один из немногих представителей российского бизнеса, который вступил в открытую конфронтацию с МВД. В марте 2006-го Евросеть объявила о незаконном изъятии у нее телефонов Моторола на 19 миллионов долларов. Телефон тогда конфисковало управление К МВД России. Знакомые с ситуацией люди говорили, что сотрудники управления К по ошибке взяли не ту партию, рассчитывая, что ее ввоз оформлен с нарушениями. Но сразу выяснилось, что партия абсолютно легальная. Дабы сохранить лицо, управление выдвинуло версию о непригодности телефонов с точки зрения технических стандартов. И это возмутило уже производителя, то бишь Моторолу. Моторола заявила, что телефоны имеют российский сертификат соответствия. Милиционеры в итоге предстали очень в невыгодном свете. Часть партии пришлось впоследствии вернуть, а часть они уже успели уничтожить. Участники рынка назвали тот случай самой яркой победой бизнеса в противостоянии с милицейским рэкетом. Евросеть стала единственной компанией на своем рынке, которая придала гласности разбирательству с правоохранительными органами, при этом показала, что против нее ведется нечестная игра.
Есть еще одна тема сегодняшней прессы, довольно популярная. Вечером вчера пришли сообщения о том, что арестованы 100% акций компании «Руснефть» Михаила Гуцериева.
Совершенно верно. Ну, а по этому поводу пишут, что таким образом получает двойной гандикап Олег Дерипаска, который выразил желание купить эти акции. Но мне кажется, что у нас уже истекает время, и подробнее я не успею остановиться, или тем не менее я могу.
Подробнее расскажем в 12 часов.
Договорились.
программе «Свобода в полдень». Таковы были темы обзора газет на радио «Свобода». Спасибо, Валерия. Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Приветствую, Михаил. У меня есть такое предложение. Коротко осветить самые главные события, поскольку времени не так много. Начнем с футбола. Вчера прошли матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России. ЦСКА Химки 2-0. Спартак Нальчик Рубин 3-2 в дополнительное время. Ростов Томь 0-1. Кубань Урал 2-3 в дополнительное время. Сатурн Металлург Красноярск 2-1. Амкар Терек 3-1. КамАЗ Москва 0-1. И «Зенит» «Динамо» 9-3. Три гола на счету Тимощука, отрабатывающего свой многомиллионный контракт. Видите, «Динамоцы» забили три гола, тем не менее, им этого не хватило даже для ничейного исхода. В четвертьфиналах теперь сыграют ЦСКА «Спартак» «Нальчик», «Зенит» «Томь», «Сатурн» «Урал» и «Амкар» «Москва». Вчера завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов и продолжают участие в этом соревновании. Вышли в третий раунд следующие команды: Цервена Звезда Белградская, белорусский Батэ, донецкий Шахтер, Бешикташ из Стамбула, шведский Эльфсборг, Сараево боснийский, румынский Стяво, Зальцбург австрийский, норвежский Русенборг и чешская Славия. Коротко о теннисе. Продолжаются крупные соревнования в Монреале и Лос-Анджелесе. Два представителя России вышли в третий круг турнира серии «Мастерс». Николай Давыденко выиграл у Ярко Ниеминена из Финляндии, а Михаил Южный нанес поражение Станисласу Вавринке из Швейцарии. Марат Сафин проиграл Рафаэлю Надалю. Ну а в Лос-Анджелесе успешно выступают Мария Кириленко, Елена Дементьева и Мария Шарапова, которые по итогам вчерашних поединков вышли в следующий круг. Завершили выступление Екатерина Макарова, Анастасия Родионова, Ярослава Шведова и Динара Сафина. Ну а в Германии вчера прошел второй тур финального этапа мужской мировой ватерпольной лиги. Сербия выиграла у Румынии, США у Китая, Венгрия у Германии, Австралия, Канада. В группе А впереди Венгрия 6 очков, на втором месте Германия 3, столько же у Австралии, канадцы на последнем месте, не имея очков, а в группе Б лидируют сербы, 6 очков, по 3 очка набрали США и Румыния, у Китая ни одного очка. Ну, мало сомнений в том, что в решающем матче сойдутся команды Венгрии и Сербии.
Дмитрий, спасибо. Таковы главные новости в мире спорта. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В этом году знатоки эсперанто отмечают сразу три юбилея. 120-летие с момента создания языка, 90 лет со дня смерти его автора Людовика Замингофа, который опубликовал свой труд под псевдонимом «Доктор Эсперанто». Ну а кроме того, именно сегодня исполняется 100 лет со времени проведения в Кембридже 3-го Всемирного конгресса эсперантистов, на котором были приняты важнейшие для этого движения решения. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В мире существует добрый десяток языков, созданных с мечтой о том, чтобы человечество вернулось во времена строительства Вавилонской башни, когда речь разных народов была единой. Однако эсперанто, вне всяких сомнений, самый известный искусственный язык. Россия не исключение. В стране даже есть союз эсперантистов. И вот вопрос члену правления этой организации Ирине Гончаровой. Давно ли вы владеете языком эсперанто?
Более 30 лет.
И как случилось, что вы его освоили?
Мои бабушка и дедушка были эсперантистами. В 20-х годах в Сибири они познакомились в эсперанто-клубе. Мама знала эсперанто. А когда мы стали вместе жить с бабушкой, то она все время хотела, чтобы я тоже изучала эсперанто. И вот в 15 лет я начала заниматься с бабушкой языком, и потом сразу поехала на первый эсперанто-слет. Это было в Прибалтике. Это очень большое впечатление на меня произвело, и на всю жизнь зацепило. Ни разу я не разочаровалась именно в том духе, который возникает среди эсперантистов.
А помимо духа, который возникает среди людей, говорящих на этом уникальном искусственном языке, что еще привлекает в нем вас, если говорить о чисто лингвистической стороне?
Я бы хотела остановиться на слове, которое вы употребили правильно, искусственный язык, но я предпочитаю называть этот язык языком искусственного происхождения, потому что он был создан одним человеком, Людвигом Замингофом. В 1887 году вышла первая книга, это брошюрка на 40 страниц, маленькая, но там весь язык был представлен фактически на 4 страничках. Все остальное было предисловие, объяснялось, зачем это нужно. Так вот, в том плане, что у этого языка есть автор, То есть язык создан по определенной системе, по определенному замыслу одного человека, по плану. Кроме этого, после того, как язык был создан, он стал развиваться его носителями. И вот этот процесс развития языка, который идет точно так же, как во всех других языках, этот процесс, ему уже сейчас 120 лет. И носители языка очень-очень сильно продвинули язык. То есть развивался он уже как естественный язык. Поэтому мне вот хотелось бы говорить об эсперанто как о языке искусственного происхождения, но абсолютно живом и полноценном, развивающемся по законам языков, на которых есть и литература, и на которых люди говорят и общаются очень активно.
Много ли людей владеет этим языком в России?
Мне очень сложно даются цифры, тем более сейчас. Потому что сейчас же очень мощное влияние интернета, и люди изучают по интернету эсперанто очень много. Посчитать людей невозможно. Может быть, немножко грубоватый пример, но это все равно, что мы спросили, сколько народу играет в шахматы. Нам сложно это посчитать. Я могу сказать только официальные цифры, которые у нас в Российском Союзе эсперантистов есть. То есть это люди, которые пожелали зарегистрироваться как эсперантисты в рамках Российского Союза эсперантистов.
И сколько же их?
Ну, сейчас это цифра вокруг 500 человек. Я знаю многих людей, особенно среди молодежи, которые изучают самостоятельно язык, даже не на курсах. Сейчас много достаточно литературы, особенно на Западе, может быть, у нас поменьше, но все-таки есть.
Какие языки легли в основу эсперанто?
Индоевропейские языки. Конечно, мы, когда говорим, что это международный язык, мы немножко грешим перед истиной, потому что...
Японцу было бы сложно.
Да, конечно. Ну, не было бы, ему есть. Потому что и японцы, и китайцы очень массово изучают эсперанто, потому что эсперанто проще по структуре любого этнического языка. Там очень-очень много слов, которые мы вот в русском языке называем интернационализмами. Они просто оформляются по законам эсперанто-грамматики. То есть, например, все существительные в эсперанто имеют окончание «о» и ударение на предпоследнем слоге.
Соответственно, «О»? А почему «о»?
Ну, потому что все прилагательные «а», все наречия «э» и так далее, и так далее. То есть это структурированный язык. Замингов так и выбрал. Я вам приведу сейчас пример, вы эти слова мгновенно опознаете. Итак, мы запомнили, что существительные имеют окончание «о», а прилагательные имеют окончание «а». Я вам говорю слова «аппарато», «машино».
Аппарат и машина.
«Нова».
Новый.
«Элеганта».
«Элегантный».
Ну и таких слов я могу приводить многие сотни. А кроме этого, если, например, мы знаем английский язык или какие-то даже представления имеем о немецком, французском, то уже слова некоторые могут узнаваться. Например, если я вам скажу «данкон», то, наверное, вы догадаетесь, что это «спасибо». «Пардонун», вы догадаетесь, что это «извините».
Ну, а русский язык как-нибудь отразился?
Скорее, славянские языки тоже. Ну вот, например, вам говорю глагол «сиди», «види», «сидеть», «видеть». Очень существенный пласт, может быть, это процентов 30 корней. Если мы говорим про французский, что это 80% совпадений в корнях, то про русский мы можем сказать 30-40.
Ирина, как будет звучать фраза «я тебя люблю»?
«Ми амас вин, кай эбле эн ла коро, анкора унунс лагрета стю флам, сед ресту реквиета эн гуморо, ми тедос вин». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Язык красивый, говорят, что он похож на итальянский.
Утверждает Ирина Гончарова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас время краткой сводки новостей.
Радио Свобода, новости.
Сахалинская областная дума утвердила Александра Хорошавина в должности главы региона. Кандидатура Хорошавина была представлена президентом России Владимиром Путиным. Прежний губернатор Иван Малахов был освобожден от должности. В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. Они были похищены 2 месяца назад на юге страны. Сообщается, что состояние здоровья освобожденных людей удовлетворительное. В суде карельского города Кондопога начинаются предварительные слушания по делу о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших в начале сентября прошлого года. На скамье подсудимых 12 местных жителей, обвиняемых в участии в погромах и уничтожении частного и муниципального имущества. В Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа 2 российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Об этом заявил в среду глава МИД Грузии Гела Бежиушвили. Южнокорейская миссионерская организация решила свернуть свое представительство в Афганистане, сообщает Associated Press со ссылкой на афганское телевидение. Этот шаг связан с захватом талибами граждан Южной Кореи. Сообщается, что стороны близки к достижению соглашения о месте переговоров об освобождении пленников. В Кабуле открывается трехдневное пакистано-афганское собрание 700 старейшин племен Джирга. В центре внимания совместная борьба против боевиков движения «Талибан» и террористической организации «Аль-Каида». Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики продолжает трехдневное посещение Ирана. Сегодня ожидается встреча с духовным лидером страны Аятоллой Али Хаменеи. В Белграде на этой неделе начинаются переговоры по Косову между сербскими чиновниками и международными посредниками. В Японии сегодня день памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаке, произошедшей 62 года назад.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Напомню, что сегодня в 11 часов выйдет в эфир программа «Час прессы». Ее тема «Как формируется образ России за рубежом». В обсуждении участвуют московские корреспонденты зарубежных средств массовой информации Борис Райт-Шустер и Йозеф Паздерка. И российский журналист Дмитрий Бабич. Вести передачу будет Ефим Фиштейн. Выйдет она в эфир, еще раз напомню, в 11 часов. Мы продолжаем программу «Свобода в 9». Переходим к следующей теме. После угроз со стороны концерна «Газпром» наполовину урезать поставки природного газа за неуплату, Белоруссия полностью рассчиталась за потребленный в первом полугодии газ. Последний транш – 66,5 миллионов долларов в счет оплаты долга. Министерство энергетики Белоруссии отправило «Газпрому» в среду, рассказывает Игорь Корней.
В соответствии с контрактом, белорусская сторона в первом полугодии 2007 года оплачивала 55% стоимости поставок российского газа. Отсрочка платежа в январе-июне составила без малого 460 миллионов долларов. Не получив обещанных денег из Минска до 23 июля, что было прописано в соглашении, «Газпром» 1 августа уведомил белорусскую сторону о сокращении поставок газа на 45%. Угрозы возымели действие. Уже 3 августа «Белтрансгаз» внес первый платеж в 190 миллионов долларов, и газовый монополист предоставил Белоруссии недельную отсрочку. За два дня до определенного срока на счета «Газпрома» была переведена оставшаяся сумма долга. Таким образом, газовый конфликт формально разрешен, и проработанный «Газпромом» сценарий отключения Белоруссии от газа пока не понадобился. Накануне первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко отчитался перед журналистами о том, что страна выплатила долг раньше определенного «Газпромом» срока. «Далее мы выходим на 100% оплату газа. Нам это будет сложно, но честь, достоинство и репутация нашей страны должны быть выше всего», – подчеркнул зампредседателя правительства. Впрочем, аналитики дружно говорят, что о чести и достоинстве белорусское руководство вспоминает лишь в случаях, когда оказывается в буквальном смысле припертым к стенке. О забывчивости власти белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Честь и достоинство – это один из элементов новой белорусской государственной идеологии. Режим сейчас развивается и консолидируется под лозунгом «За независимую Беларусь». Вспомним, что после новогоднего нефтегазового конфликта Лукашенко тоже часто повторял, что мы гордый народ и мы не скоримся. Во время последнего выступления Лукашенко в редакции «Советской Беларуси» замечательная реплика «Я не поеду в Москву и не стану на колени». То есть эта идея, что мы дорожим честью, важный момент.
Уже 23 августа наступает срок платежа за газ, потребленный Белоруссией в июле. Это, по оценкам специалистов, еще около 150 миллионов долларов. И если для оплаты нынешней задолженности Александр Лукашенко приказал правительству использовать резерв, который затем планируется пополнить венесуэльскими кредитами, то откуда взять немалое средство на новые платежи? Политолог Валерий Карбалевич считает, что белорусские власти и в данном случае могут вспомнить о спасительных чести и достоинстве.
Второй момент чисто экономический. Дело в том, что вот честь и достоинство, оно имеет конкретное экономическое измерение. Оно называется в экономике кредитный рейтинг. Сегодня Беларусь активно ищет внешнее заимствование. Иметь репутацию страны, которая не дает в долг, может иметь отрицательные последствия. И поэтому белорусская страна не стала теперь доводить ситуацию до кризиса и тянуть резину тягомотину с оплатой денег.
Заместитель руководителя руководителя белорусского правительства Владимир Семашко, говоря о том, каким образом страна намерена платить за газ во втором полугодии, отметил: «Прорабатываются различные варианты определения источников оплаты, как с привлечением внешних ресурсов, так и без них». При этом он признал, что Минск продолжает вести переговоры с Россией о привлечении стабилизационного кредита в текущем году в размере до 2 миллиардов долларов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему взаимоотношений России и Белоруссии в нашей программе продолжит опрос. «Хотели бы вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством?» — спрашивал прохожих на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Сказать откровенно, я сама белорусская. Я родилась в Беларуси, хотя там не жила, просто родилась. Вот племянник у меня тоже женился на белоруске там.
Ну, так мы сразу были вместе. Обязательно, да.
Отрицательно. Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Но действительно, это воля народов Беларуси и России, и эта воля должна быть, в общем, олицетворением единого государства.
Хотела бы, чтобы Белоруссия и Россия были союзными. Ну, потому что у нас много общего с Белоруссией. И они славяне, и мы славяне, и политика более-менее такая же.
Ну, наверное, да. Почему бы нет? Скорее всего, да. Ну, в общем-то, западные границы важные значения имеют.
Прежде всего, следовало бы спросить у жителей этих двух государств, хотят ли они, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством. Естественно, я выступаю за то, чтобы границы между странами, которые разделяют их население, они становились более прозрачными. Но станет ли лучше от того, что это превратится в некое единое государственное образование, я сомневаюсь.
Нет. Ну, если Беларусь хочет быть независимым государством, то я думаю, она должна быть независимым. То, что даст ей, ну, как бы, вступление в состав России, я не понимаю, что, в общем-то, она может, какие дивиденды она может с этого иметь. Я думаю, белорусский народ все-таки хочет иметь самостоятельную государственность, я так думаю. Ну, Украину тогда давайте опять вернем туда же. Мои знакомые хотят быть независимым государством. У них очень отрицательное отношение к Путину, не к России, вообще к Путину. К той политике, которую Россия проводит. Хотя, конечно, Лукашенко это не лучший вариант, но я думаю, что у них будет больше возможностей изменить режим политический на тот, который они хотят, если они все-таки к России никак не присоединятся.
Конечно. А потому что испокон веков России и Беларуси всегда были вместе. Это неделимая часть нашей России. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Беларусь и Россия никогда не враждовали и были всегда вместе. Целостность и единость народа.
Наверное, за. Вместе всегда лучше. Что получилось от того, что мы раздельно? Исходя из реалий жизни, считаю, что за. Беларуси, да, ну, за широкой спиной ей тоже лучше, чем в одиночку. Всегда лучше вместе, вот я считаю так.
Безусловно. Исторические корни одни. Да, менталитет, наверное, один и тот же. Территория. Практически одна территория. На одном материке живем. Общие, не знаю, связи государства, природа одна, климат один. Все одно. Конечно, в плюс. Чем больше будет России, тем лучше нам будет жить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос: хотели бы вы, чтобы Россия и Белоруссия стали одним государством? Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу» в 9. В Московском музее и общественном центре имени Андрея Сахарова открывается фотовыставка корреспондента журнала «Русский репортер» Юлии Вишневецкой. Называется она «Соседняя планета». Так автор назвала Кавказ, на котором долго работала. Свое видение Кавказа предлагают и участники фестиваля кавказского кино, который также в эти дни пройдет в Сахаровском центре. В рамках фестиваля покажут фильмы чеченских, армянских и грузинских кинематографистов, рассказывает Любовь Чижова.
Выставка «Соседняя планета» — это более 200 фотографий Юлии Вишневецкой, которые она сделала во время работы на Кавказе. На одной стене зала снимки из Грузии, на другой — из Чечни. Автор пытается показать различия жизни по разные стороны Кавказского хребта — в теплой и веселой Грузии и холодной и растерянной Чечне, говорит сотрудница Сахаровского центра Галина Воробьева.
Это идея автора Юлия Вишневецкая, корреспондент журнала «Русский репортер». Когда она ездила по Кавказу, ей представилось, что возникает чувство как будто контакта с инопланетным, с чем-то. Кавказ — это как бы какая-то другая планета. Построена так выставка, что снимки повешены на противоположных стенах зала. По одну сторону веселая Грузия, и по другой сторону неуютная и холодная Чечня, и счастливые, и несчастные миры. Отдельные фотографии и из того, и из другого очень интересные. Есть такие вот здесь фотографии бытовые, как правило. Ну, например, такой Аксакал беседует с молодыми какими-то людьми. Есть просто видовые, очень интересные. Туман такой в горах. Люди идут по горной дороге.
Тему Кавказа подхватывает фестиваль кавказского кино, который также открывается в Сахаровском центре. Здесь будут представлены грузинские короткометражки, в числе авторов которых Атар и Асилиани, российско-армянско-грузинский фильм «Маяк», в котором снялась Софико Чиорели, чеченский фильм «Плачущее солнце» о беженцах и другие работы. Продолжает Галина Воробьева.
«История людей на войне и в мире» — это документальный фильм Вардана Оганесяна «Армения». Участник Московского международного кинофестиваля и приз кинофестиваля в Нью-Йорке. Он имеет 2006 года. Это фильм о Карабахской войне. Он работал журналистом и снимал фронтовые репортажи для зарубежных агентств. Фильм — это как бы очередной такой творческий проект его. «Маяк», например, «Мария Саакян, Россия». О девочке, которая родилась и выросла в маленькой кавказской деревне, уехала искать счастье в Москву.
Фильмы и фотографии о Кавказе и его жителях можно будет смотреть в музее имени Сахарова с 8 по 26 августа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас время рассказать о новостях в области высоких технологий. Панораму подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Национальное космическое агентство США НАСА опубликовало на своем сайте документ, в котором приглашают к сотрудничеству любые компании, занимающиеся космическими технологиями. В документе говорится, что НАСА планирует к 2010 году вывести из эксплуатации космические челноки-шаттлы и хочет организовать доставку грузов на орбитальную станцию на коммерческой основе. О новой инициативе НАСА рассказывает Александр Костинский.
Перед НАСА стоит проблема сокращения расходов. Программа запуска пилотируемых шаттлов очень дорога. Поэтому и поставлена задача перейти на экономические и коммерческие проекты, где НАСА будет лишь заказчиком. Представители компаний просят присылать подробную информацию о том, какое у них используется оборудование, где находятся пусковые площадки, как они хотят строить сотрудничество с НАСА. Приводятся также примерные характеристики будущих миссий. Космические аппарат должен будет доставлять до 3 тонн груза на высоту около 680 километров.
Новости коротко. Технический директор компании Dell Кевин Кетлер считает, что операционная система Linux является на сегодня лучшей базой для виртуальных машин. На одном компьютере можно создать несколько таких машин и каждый задать свои параметры. По мнению Кетлера, установить виртуальную машину под Linux проще, чем под любой другой операционной системой. А использовать ее можно, например, как отдельную среду только для веб-серфинга. В этом случае, если пользователь скачает из интернета вредоносный софт, машину можно просто удалить, а потом создать новую. Ученые из Университета Святого Эндрю США предполагают, что можно научиться управлять силой Казимира. Сила Казимира вызывает притяжение незаряженных поверхностей в вакууме. На больших расстояниях ее действие незаметно. Однако при уменьшении масштаба взаимодействия до субмикронного сила Казимира резко возрастает. Она мешает движению искусственных микро- и наноструктур. Это, в свою очередь, затрудняет создание микроприборов. По расчетам американских ученых, влияние силы Казимира можно значительно уменьшить. Австралийские специалисты в сотрудничестве с группой разработчиков из Южной Кореи придумали новую модель движения жидкости, которая будет использоваться в программах трехмерной анимации. Одной из самых сложных задач было моделирование движения пузырьков, которые возникают, когда пиво наливают в кружку.
Панорама высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере свободанews.ру и перейти в раздел «Наука и технологии». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сахалинская областная дума утвердила Александра Хорошавина в должности главы региона. В ближайшее время в Москву доставят 6 россиян, освобожденных в Нигерии. В Кондопоге начинаются предварительные слушания по делу о массовых беспорядках на межнациональной почве, которые произошли в сентябре прошлого года. в Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа два российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Южнокорейская миссионерская организация сворачивает свое представительство в Афганистане. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас переходим к рубрике «Новости Москвы и Петербурга», нашей традиционной рубрике. Панораму основных событий двух мегаполисов представит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Петербург. На мыв территории на Васильевском острове негативно влияет на экологическую ситуацию в Финском заливе. К такому выводу пришли специалисты Зеленого креста, которые провели экологическую экспедицию по Финскому заливу, организованную при поддержке Общественного совета Росатома и водоканала Петербурга. На парусной яхте «Селенга» участники экспедиции прошли от Петербурга к острову Гогланд и обнаружили, что шлейф мутной и дурно пахнущей воды тянется от устья Невы до Толбухина маяка за островом Котлин. Жителям Кронштадта уже приходится дышать этим зловонием, когда дуется соответствующий ветер. Москва. В области может быть построена вторая многополосная кольцевая автодорога. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Евгений Серегин, в перспективе после завершения строительства центральной кольцевой автодороги, которая пройдет на расстоянии около 50 километров от столицы, может быть начат второй, более масштабный проект – строительство второго современного кольца. Дорога может пройти на расстоянии около 100 километров от Москвы и станет не только инвестиционным двигателем и стимулом инфраструктурного развития территории Московской области, но и центрального федерального округа в целом. Начало строительства центральной кольцевой автодороги запланировано на 2011 год, а ввод в эксплуатацию первого участка намечен на 2012. Петербург. Городской центр автостоянок и гаражей, получивший от правительства города полномочия на реализацию программы по созданию парковочных зон в Петербурге, приступил к разработке участков под возведение паркингов, которые будут строиться взамен снесенных гаражей в Приморском и Московском районах. Директор центра Андрей Корчагин сообщил, что те автовладельцы, чьи гаражи подлежат сносу, до получения места в паркинге будут иметь возможность воспользоваться специально создаваемыми автостоянками, землю для которых обязаны выделить районные власти.
Нам, государственному предприятию, в первоочередном порядке содействовать выделение земельных участков для срочной организации открытых автостоянок вот на этот период. И места на этих открытых автостоянках по установленному тарифу предоставлять именно гражданам, владельцам снесенных гаражей. И два тарифа – 500 и 1000 рублей. 500 рублей для тех граждан, кто имеет льготы, блокадники и тому подобное. Значит, 1000 рублей для всех остальных.
Москва. В недалеком будущем в районе третьего транспортного кольца столицы появится вращающийся небоскреб. Соответствующий проект у итальянского архитектора Дэвида Фишера приобрела российская компания Mirax Group, известная своей башней Федерация. Каждый из более чем 60 этажей новой высотки будет вращаться независимо от остальных. Общая площадь здания составит около 110 тысяч квадратных метров. Наиболее вероятным местом строительства является территория Большого Сити. Mirax Group намерена возвести вращающийся небоскреб и в Петербурге. Петербург. Сегодня на Волковском кладбище состоятся похороны лидера группы оркестра «Вермишель», бывшего участника группы «Аквариум», аккордеониста Сергея Щуракова. При участии Щуракова были записаны альбомы «Аквариума», «Пески Петербурга», «Кострома», «Мон Амур», «Навигатор», «Снежный лев», «Гиперборея» и эпохальный русский альбом. Сергей Щураков скоропостижно скончался 7 августа, ему было 47 лет. Новости Москвы и Петербурга. 9 августа. Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на московскую тему. Проблемы дорожных пробок столицы могут решить технологии без траншейного строительства. Так считают специалисты, которые применяют новую технику для ремонта дорог, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Метод так называемого горизонтально направленного бурения – это ремонт подземных коммуникаций, которые можно делать, не раскапывая траншею или половину дороги. Если бы не новая бурильная техника, то при ремонте подземных сетей возникало бы куда больше проблем, чем сейчас, говорит генеральный директор фирмы «Датис», поставляющей установки на российский рынок, Савелий Пачин. Именно с помощью такой техники сейчас идет реконструкция Ленинградского шоссе.
Прелесть этих машин только заключается в том, что эту машину можно установить где угодно и с одной точки в другую прийти абсолютно точно. Если бы этой техники не было, я думаю, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Ленинградском проспекте, не то что удвоились, они на порядок были бы больше. Несколько лет назад на Садовом кольце надо было сделать прокладку коммуникаций, и встал вопрос, как это сделать. Надо было Садовое кольцо перекрыть на полгода. Этой техникой эту работу сделали за одну неделю. Причем не перекрывая Садового кольца, не ухудшая тему движения транспорта.
В столице примерно половина коммуникаций изношены и требуют ремонта или замены. По словам заместителя генерального директора Мосводоканала Константина Хренова, только за период отпусков во время так называемой прессовки в городе восстанавливается 150-200 километров водопроводной канализации.
Если выходит трубопровод из строя, то именно первым делом мы рассматриваем ремонт этого трубопровода бестраншейным способом. Сейчас уже существуют такие технологии, которые позволяют ремонтировать и существующего колодца. Чтобы поставить котлован на проезжей части, это нужно сутки-двое, в зависимости от глубины. А работая с колодцем, мы существенную уменьшаем свое присутствие на проезжей части.
Еще один поставщик современной техники – немецкая компания Vermeer Russervis. Ее представитель в России – главный специалист Томас Кнота, со столичными пробками знаком не понаслышке. Он хорошо знает город, водит машину и уже научился тонкостям езды у московских лихачей. По его мнению, в заторах на столичных дорогах виноват в первую очередь водитель.
Водители русские с удовольствием нарушают любые правила, поэтому я сам за рулем, я тоже с удовольствием нарушаю. Здесь, в России, а в Германии я такие вещи не делаю.
А почему, как вы думаете?
Ой, это воспитание. Здесь надо, может быть, в 17-м году начинать или раньше, я не знаю. Это очень сложно. Но только те пробки, которые на МКАДе, когда из 4 рядов вдруг образуется 8, и потом никакого движения нет. Это только в России возможно сегодня, по-моему.
По убеждению Томаса Кнота, пробки – это бич всех мегаполисов мира, и решить эту проблему почти невозможно.
В Москве, начиная с 1995 года, конечно, количество машин вырос в таком процентуальном соотношении, что, наверное, никакой город не справился бы с таким количеством. Понимаете, во всех крупных городах есть эти пробки. Если только на прошлой неделе во Франции там общая длина пробок на автострадах 800 километров, потому что отпускники ехали с одного конца в другое. Это тоже неприятно. И, конечно, я сейчас быстрого решения для Москвы не вижу.
Хотя частично справиться с пробками на дорогах столицы водители могли бы самостоятельно, считает Кнотте.
Я во многих городах стоял в пробках, но, по-моему, надо начинать воспитанием водителей. Не только тот, который в черной Волге или в черной, сейчас уже не Волге, а там Мерседесы, бумеры едут, то не только он прав, но и тот, который рядом сидит в Жигулях или там в другой машине. Правила действуют для всех. Не, ну такой беспорядок только в Москве.
Еще один выход из вызывающих общее раздражение пробок – четвертое транспортное кольцо. При условии, что оно будет грамотно спроектировано и построено, говорит Савелий Пачин.
У нас начался хороший порыв, вот когда Московская кольцевая дорога. Но, очевидно, проектная документация, наверное, не успевала современные условия предусмотреть. Поэтому, наверное, пользовались старой документацией и ряд вопросов не решили. Вот съезды с МКАДа, беспрерывные пробки. Если бы этот проект было решено и было бы выполнено, может быть, чуть-чуть дороже бы было это, но было бы значительно бы лучше. И как четвертое кольцо будет делаться? Если оно эти ошибки не впитает в себя, а если впитает, то мы будем с четвертого кольца так же плохо съезжать, как с МКАДа съезжаем. Будем так же в пробках мучиться.
Бестраншейные технологии, по словам Савелия Пачина, почти наполовину позволяют разгрузить московские дороги от транспорта.
Если бы их не было, то вот те пробки, которые у нас есть, они бы удвоились. Я думаю, они бы удвоились, если не утроились. Ленинградское шоссе, да? Мы с вами все ездим по Ленинградскому шоссе и все ругаемся, возмущаемся. Вот если бы не было этих установок, мы бы не ездили по Ленинградскому шоссе. Мы бы ездили где-нибудь, я не знаю, под Дмитровкой, Полтуфьевкой, там, где бы мы ездили. В Англии есть закон. В Лондоне
Украине делать открытым способом работы невозможно. Потому что если еще открытым способом в Лондоне или в Москве делать работы, это полный коллапс.
Нет пока в России фирм, желающих самостоятельно наладить производство новых установок, сожалеет Савелий Пачин. Слишком дорогое оборудование, объясняет он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 9 августа, четверг. Если вам скучно сидеть дома, мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером. Или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В рамках летнего фестиваля балета сегодня можно посмотреть спектакль «Щелкунчик». На сцене театра «Новая опера» его представляет коллектив русского балета. Тем же вечером на сцене Российского академического молодежного театра тот же балет «Щелкунчик» показывает другой коллектив – театр классического балета под руководством Смирнова-Голованова. Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня вечером ансамбль «Восток-Север» талантливого архангельского этно-джаз-гитариста Тима Дорофеева. В составе коллектива клавишный, бас, барабаны, перкуссия и тар – экзотический азербайджанский щипковый инструмент. В репертуаре группы необычный сплав джаза, традиционного азербайджанского музыкального жанра мугама и русской северной песни. Выставки. В Центральном доме художника сегодня вечером откроется выставка живописи, графики и скульптуры «Солнце в квадрате», посвященной 120-летию поэта Игоря Северянина и 250-летию Российской академии художеств. А в Центральном выставочном зале «Манеж» продолжает работать фотовыставка Сергея Борисова «Люди и время», рекомендует Лиля Пальвелева.
Организаторы выставки из Московского дома фотографии называют Сергея Борисова классиком, а кроме того, летописцем московского и ленинградского андеграунда советской поры. Еще бы, пришедшие сейчас в Манеж могут увидеть давние уже фотопортреты Бориса Гребенщикова, Ильи Кабакова, Виктора Цоя и Мамышева Монро. Правда, Олег Газманов и Жанна Агузарова в этом же ряду. Примечательно, что фон в работах Сергея Борисова никогда не бывает случайным. Архитектура и городская среда обитания в целом, будь то сталинский дом, набережная Москвы-реки, какой-нибудь павильон ВДНХ или крыша высотного здания, сообщают по контрасту о персонаже не меньше, чем его собственное изображение. Один из самых запоминающихся снимков. Среди будничных прохожих на будничной улице безликой советской застройки цепочка людей, идущих даже не в ногу с другими, а по иной плоскости. Если все прочие нормальные по отношению к асфальту вертикально, то эти, представьте себе, горизонтально.
Кино. На экранах Москвы – премьера. Фильм режиссера Мэтью Вона «Звездная пыль» обещает стать одной из лучших картин последнего времени в жанре фэнтези. В маленькой деревушке молодой человек обещает своей возлюбленной вернуть на небо упавшую звезду, и в ее поисках попадает в волшебный мир, который, как выяснилось, начинался прямо за оградой дома. В фильме снялись Роберт Де Ниро, Руперт Эверетт и Мишель Пфайффер.
Это была московская афиша на сегодня, 9 августа. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». А мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливый для всех».
На ней регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.